Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Шостакович в Петербурге» и «Станиславский во Франции». Во второй части передачи слушайте «Русские писатели в Германии. Предыстория человечества и к юбилею Аллы Демидовой». Минувшая неделя прошла в Петербурге под знаком Дмитрия Шостаковича. 100 лет со дня его рождения исполнилось 25 сентября. Юбилею композитора были посвящены концерты и выставки, на одной из которых в выставочной галерее Архивного комитета Петербурга и Ленинградской области побывала Татьяна Вольцкая.
Слово «архив» звучит сухо, но, присмотревшись к пожелтевшим листкам, понимаешь, какая в них трепещет жизнь. Все основные вехи жизни Дмитрия Шостаковича как будто прорастают на наших глазах, начиная с первой запечатленной в метрике записи о рождении будущего композитора, второго ребенка в семье Дмитрия Болеславовича Шостаковича, работавшего в то время в палате мер и весов у Менделеева, и дочери управляющего якутского золотого прииска Софьи Васильевны, ученицы консерватории, которую ей пришлось бросить, когда стали рождаться дети. Говорит куратор выставки, заведующая галереей Лидия Дмитриева.
Первый учительницы и у старшей сестры Дмитрия Дмитриевича Маруси, Марии Дмитриевны Шостакович, и сам Митя. Их учила мама музыки. Маруся была на 3 года старше, ей уже было 8 лет. И маленький Митя, которому было 5 лет, видел, как Марусе трудно давалась эта нотная грамота. И вот когда ему исполнилось 8 лет, мама сказала: «Ну все, Митя, теперь я тебя буду учить». И он умоляюще говорил: «Мамочка, только не по линеечкам, только не по линеечкам, как Марусю». Но когда она его все-таки почти силой посадила за музыкальный инструмент, удивительно, что он моментально все понял. И уже через месяц он играл Моцарта, прелюдии Гайдна. Ему страшно понравились эти линеечки. И уже тогда, в свои эти маленькие годы, он начинал писать значки по этим линеечкам. Софья Васильевна через вот месяц-два поняла, что надо, конечно, развивать ребенка. Ее знаний уже не хватает. И поэтому как и Маруся, так и Митя стали ходить на музыкальные курсы.
Вот и фотография этого дома тоже здесь есть. Музыкальные курсы Игнатия Альбертовича Гляссера.
Гляссер был известен в музыкальном мире, потому что он вот выработал определенную методику. Но все-таки на курсах Гляссера уже в 17 году Мите стало скучно. Потом Гляссер был очень методичен, и он не разрешал Мите импровизировать, не разрешал ему писать ничего, а Митя уже не мог этого не делать. Ну, конечно, родители думали, что же, как же пойдет дальше. Дальше развитие Мити, потому что все-таки музыкант это как-то не очень основательно для мужчины.
В те годы, во всяком случае, так считалось.
И тогда вот они все-таки хотели, чтобы он пошел по стезе отца. И вот Митю послали в училище, коммерческое училище Шедловской. Через год родители поняли, что инженера из Мити не получится.
А что это за фотография очаровательной девушки? Наташа Кубе написано. Кто это такая?
Куба – это вот первая муза Шостаковича. Когда они учились в школе, она ему очень нравилась. Ей он посвятил 3 прелюдии. Вот эти прелюдии он как раз играл при поступлении в консерваторию Александру Константиновичу Глазунову. Так что в 19 году, видите, этот 14-летний мальчик уже имел и прелюдии, их было уже 8. Как раз Александр Константинович, к которому обратились все-таки родители за окончание таким
вердиктом, да?
Да, да. Что же делать с мальчиком? Вот он так музыкой увлекается. Он сказал, что, конечно, надо Мите учиться музыке.
Лидия Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот тут очень подробно на выставке рассказано о первых шагах Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Наверное, выставка идет по жизни хронологически. Отражены ли трагические моменты жизни Шостаковича, которых было достаточно?
Отражены. Именно вот в документах, не самих постановлений, постановлений, к сожалению, с Галетова нет, но дискуссии есть. 20-30-е годы у нас здесь представлены документы, как, потому что после окончания фортепианного отделения консерватории в 23-м году и композиторского в 25-м Дмитрий Дмитриевич активно работает и во всех жанрах. Он пишет для театра, он пишет оперы, он пишет балеты. В 26-м году была его первая симфония, которая была принята очень хорошо и даже за границей. Одна из вершин его этого периода – опера «Леди Макбет» Мценского уезда. И вот эта опера, которую ставил Малый оперный театр, была дискуссия потрясающая.
Вот документ «Дискуссия на тему о социалистическом реализме в музыке» 11 июня 1934 года.
Но это были годы, когда нужно было трудовой энтузиазм, производственные темы, что и Шостакович делал там вот производственный балет, назывался «Болт», а тут «Любовь». Нужна ли любовь такая трагическая? Эта опера всем понравилась. И в январе 36 года Большой театр ставит эту оперу, на которую пришло правительство во главе с Сталином. И Сталину не понравилась опера. Я, так сказать, читала, готовясь к этой выставке, много литературы. И вот одна статья довольно интересная, которая делает вот интересное предположение, почему же она не понравилась Сталину. Во-первых, в 1932 году Сталину самого в семье кончает самоубийством жена. И вполне возможно, что вот сюжет оперы каким-то ассоциативным образом напомнил ему об этом событии. Потом музыка эта, конец оперы, он же показывает людей, идущих дальше, в Сибирь, в кандалах. И вот эта музыка трагедийная, так сказать, вот этот народ бедный.
Вы думаете, что перед Сталиным стали вереницы тех, кого он послал на каторгу?
Вполне возможно, потому что музыка вызывала этот ассоциативный ряд. И тут же на следующий день появилась статья «Сумбур вместо музыки», затем «Балетная фальшь». Тут же прицепили ему ярлык, что он антинародный композитор. Документ у нас представлен. Приезжал в Ленинград председатель комитета по делам искусств, выступал на общем собрании работников искусств, посвященном обсуждению статей в газете «Правда» о борьбе с формализмом.
Дмитрий Шостакович старался не бывать на собрании, где его прорабатывали. На все гонения и запрещения он отвечал одним – работой. Его влияние с юности чувствовал на себе композитор, народный артист России Сергей Слонимский. С оперой «Леди Макбет» Мценского уезда у него связаны особые воспоминания.
Я не принадлежал к его ученикам, я просто был старше, чем те люди, которые учились у него в аспирантуре с 62-го или 3-го года, потому что я окончил в 55-м году. А когда я поступил в 50-м году, Дмитрий Дмитриевич уже был уволен. Я чувствовал вот что, что я с детских лет воспитывался на музыке Шостаковича в том числе. Еще когда мне было 12 лет, даже 11, я купил клавир оперы «Леди Макбет». Она была брошена в утиль, лежала в Москве, я учился в Центральной музыкальной школе, в галантерейном магазине. Моя мама обратила внимание, и мы купили. У меня до сих пор этот клавир есть в первоначальной редакции. Я ее играл, сперва ничего не понимал, а потом постепенно стал понимать больше, чем мне самому казалось, и играл на всех переменках. И, конечно, в 48-м году, значит, когда надо было искать своих формалистов и в школе, я показал свое трио, которое очень под сильным влиянием 8-й симфонии, 6-й симфонии Шостаковича, конечно, попал в формалисты. Даже на партии было вырезано: «Слонимский продолжает дело Шостаковича, Прокофьева и прочих, не музыка, а Ериконская труба». Начертили какие-то якобы четвероклассники. При жизни Сталина испытывать влияние Шостаковича это было абсолютно невыгодно, наоборот. Но, конечно, оно было очень сильно. С другой стороны, мы все, конечно, следили за каждым новым его сочинением. Тем более, что я учился у его ученика Евлахова, а до этого у Бориса Александровича Арапова, который первым в классе показывал симфонии Шостаковича и анализировал, на что, естественно, один из его учеников донес директору консерватории, его тоже отстранили от преподавания.
По счастью, мир устроен так, что тиранов и все их гонения все-таки забывают, как дурной сон, а музыка остается.
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Высшей школе театрального искусства в Лионе, которой руководит Патрик Бурже, на режиссерском курсе Анатолия Васильева и по его инициативе Адольф Шапира поставил спектакль по книге Константина Сергеевича Станиславского «Работа актера над собой». Согласитесь, представить это себе довольно сложно. С этого утверждения я и начинаю разговор с Адольфом Яковлевичем.
Мысль об этом у меня давно была, еще когда я работал в Риге. Может быть, она родилась, когда я узнал, что берлинский ансамбль играет несколько вечеров, поясняя зрителю, в чем особенности метода Брехта. Брехтовская работа называется «Покупка меди». Это толкование его театра, выраженное в диалогах актера и служителя сцены, с отрывками из пьес Шекспира. Мне трудно определить жанр этой работы. Так же, как мне трудно определить, что я сделал во Франции. Я это назвал так – опыт сценического прочтения книги Станиславского. Задача была как бы двоякая. Одно распространено на режиссеров, которые должны были опытным путем понять, что такое система Станиславского. С другой стороны, через процесс их познания передать зрителю, насколько это возможно, истинный смысл этого учения. Но не буквы его, а дух. Это очень сложный момент, потому что то, что сейчас стало обиходными техническими терминами, имеет достаточно прочную философскую и психологическую основу. Ну, скажем, сейчас все режиссеры говорят: смотрите в глаза друг другу, общайтесь, будьте внимательны к партнеру и так далее. Это становится такими, ну, производственно-техническими терминами. Но на самом деле, мне кажется, что у Станиславского это выражает особенности того времени, когда люди воспринимали одиночество как позорное состояние, когда они тянулись друг к другу. Чтобы уйти от этих терминов и передать, что за ними стоит, на чем построена вообще эта основа учения Станиславского и в чем ее религиозный дух, потому что это все-таки община, это средневековый цех, и как любой театр, этот ансамбль создавался как некое противопоставление разрозненности, хаосу. Надо сказать, что во Франции, наверное, это сделать тяжелее, потому что общинный дух там гораздо меньше в театральной традиции, чем в России. И не только в театральной, наверное, и в жизни. Я вообще подозреваю, что во Франции даже Сталин колхозы не мог бы организовать. Ну, однако, несмотря на это, я решил это сделать. Все режиссеры-студенты на этом курсе – это люди, уже имеющие какое-то образование, знающие языки, знающие философию, не только нашу, но и восточную. Как к этому подойти? Значит, начать с того надо, что это импровизация. Я им давал предложение, ход, они делали этюды. Важно то, что это ни в коем случае ничего общего не имеющего с инсценировкой книги Станиславского. Книга ведь написана по-детски наивно и по-стариковски мудро. Но в то же время ей задана такая беллетристическая форма, которая отталкивает, скажем так, серьезных людей. Значит, вот эта форма репетиции, ее надо было сразу отмести, потому что ничего нету более фальшивого в театре, чем реставрация репетиции. А каков же был подход? Надо было в системе игрового театра рассказать о том, что такое театр психологический. Скажем, для того, чтобы было понятно, ну, вот такие вот сцены. Станиславский и Дидро на том свете. И там им нет покоя. Они дискутируют по поводу работы актера. Или Гордон Крэк и Дункан. Гордон Крэк в Москве и говорит, что он этот театр не приемлет. А Дункан пытается, значит, ему объяснить, то это не так.
Сразу поясню, да. Потому что люди могут не понимать, что, во-первых, Дени Дидро тоже принадлежит целое исследование. Парадокс об актере, это важно. А второе, это то, что Гордон Крэк, это выдающийся английский режиссер и сценограф, который в 1911 году в Московском художественном театре поставил спектакль «Гамлет». Результат никаким образом его не удовлетворил, несмотря на то, что в этом спектакле были заняты все лучшие артисты тогдашней труппы Московского художественного оперного театра, и в своих таких режиссерских экспликациях или рассуждениях вообще о Гамлете он предполагал, что партию смерти, а он вводил в спектакль «Гамлет» некую женщину, смерть, что вот эту партию должна была танцевать Айседора Дункан.
Но он был не удовлетворен работой, а Станиславский был очень удовлетворен в результате, что он его пригласил. Потом там были этюды, сцены на элементы системы, скажем. Эмоциональная память, да, воображение. Но они были на сюжеты, которые придумывали сегодня. Ну, скажем, там был режиссер, но он в Швеции преподавал, очень хорошо знает шведский язык. Он делал такой этюд обучения студентов шведскому языку. И вскрывалось, что такое есть приспособление в действии одного партнера к другому. Спектакль был поставлен не на сцене, а в декорационной мастерской, где пишут задники. Она была освобождена, но, как я просил, чтобы остались следы краски и рабочей обстановки. Но при этом зрители очень разными путями вовлекались в действия скетчами, диалогами по теории. Постепенно раскрывалась суть того, чему посвящена эта книга. В книге самого Станиславского есть несколько противоречий. Первое. Он ее писал как режиссер, но при этом очень часто забывал и тут же переходил на позиции актера. А второе, для того, чтобы объяснить, надо было разъять на элементы. А это противоречит сути творчества. И к концу книги он это сам понимает и говорит, что вообще-то надо начинать с подсознания. Хотя все время книгу ведет от того, как прийти к подсознанию.
Адольф Яковлевич, а вот как это выглядит? Значит, каким образом располагаются зрители? Где находятся в этот момент артисты? Существуют ли какие-то костюмы, например, или они работают просто в униформах?
Ну, были сделаны как бы на подестах сидения для зрителей. А актеры, они сидели так же, как и зрители. То есть тут были равны в пространственном отношении и зрители, и актеры. Это первое. Что касается костюмов, они были в рабочей торжественной одежде, там черные брюки.
Черные не с белыми?
Да. Ну, Дидро, он просто в этом же костюме одевал парик. Очень смешно, Дидро очень много, говоря о Станиславском и споря с ним, когда он понимал правоту Станиславского, он говорил, ну да, но его бабушка все-таки была француженка. Ну, Станиславский, нет, никакого пенсне, он просто одевал соломенное канотье. Вживания в эти образы не было. Был только актер, импровизирующий, как бы мог Станиславский вести этот диалог. Актер этим самым постигал логику мышления. Он должен был, Дидро, или в данном случае его партнер, мог задать ему любой вопрос и ставить его в самое сложное положение. И он должен был постигнуть, как бы, на его взгляд, Станиславский мог вести диспут с Дидро. Каким парадоксальным ходом, скажем, доходит что-то об этике Станиславского? Актер говорит, что он жить больше не может. Он не может, он вообще не понимает, он уйдет отсюда, потому что Станиславский все время призывает учиться у жизни, а как можно учиться у жизни? И вообще, когда я не вижу жизнь, когда я с утра до ночи в театре, он, значит, меня заставляет работать с утра до ночи, я вообще уже не чувствую ни запахов, ничего не вижу, я забыл, что такое там красивые женщины и так далее, а мне при этом, значит, говорят, что я должен учиться у жизни. Где жизнь? Он это все общает с актерами, говорит, мало того, он доставал там какую-то один раз шоколадку, там на другом спектакле бананы, говорит, попробуйте, вот скажите мне, что это такое? Ну, зритель пробовал, говорил, ну, это банан. Он говорит, ну, для вот, вот банан, правильно, для вас банан. А у меня это пирог Прозоровых, да? И я уже ничего не понимаю, у меня все сместилось. И вообще ужас заключается в том, что я сейчас думаю о том, что когда я буду умирать, я не буду умирать, а буду смотреть за тем, как я умираю. Как бы он парадоксально не принимает это, отказывается, считает, что это издевательство, что его убивают и так далее. Но говоря это, мы понимаем, каковы требования Станиславского к актеру, как проходит занятие, как он требует посвящения себя всему в искусстве и так далее. И вообще это кончается все тем, что этот актер говорит, я ухожу от вас, выходит со сцены, раздается выстрел. Как бы там еще была игра с некоторыми чеховскими персонажами, да, что у меня ничего не получается, все это надо сжечь и забыть. Выходит, раздается выстрел, а через некоторое время он заходит и говорит, а вы думали, что я, значит, так просто и уйду, ничего у вас не выйдет. Я буду продолжать заниматься и так далее. Сначала у меня была идея взять несколько отрывков еще из чеховских пьес. Но потом я понял, что это становится очень иллюстративно, а главное претенциозно. Но был другой ход. Я предложил двум актерам сыграть сцену Пети и Ани из «Вишневого сада», используя мотивы театральной жизни. И Петя рассказывал Ане, как ужасен современный театр, как его погубили режиссеры, неужели вы не чувствуете там затхлость этих декораций, да, неужели с каждого листка в этих декорациях на вас, ну, каждый раз этот текст импровизировал, то есть такая парафраз, значит, монолога Пети Трофимова из «Вишневого сада». А актриса, которая как бы играла Аню, увлеченная его идеями и тем, что он ее зовет строить новый театр, другой театр, а в этом смысле тут же Петя поворачивался некоторой стороной Кости Треплева, да, она сказала, да, я пойду за вами, да, надо работать, надо работать. Я сегодня утром встала и подумала, что надо работать. Тем самым она незаметно переходила в монолог Ирины из «Трех сестер». То есть они в рамках одной сцены проходили как бы архетипы чеховских персонажей, но это был современный диалог о театре.
Тогда он должен был сказать, в конце концов, что вся Франция – наш театр?
Да, ну, да, так бы, в общем-то, в результате и получалось.
А еще во Франции стараниями Анатолия Васильева издана книга Марии Осиповны Кнебель, великого театрального педагога, которому по сей день мы обязаны почти всеми лучшими режиссерами российского театра. Предисловие книги написано самим Анатолием Васильевым и Адольфом Шапиро. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Страна отмечает 30-летие Рамзана Кадырова. Друзья и соратники славят будущего президента Чечни и России. Тему обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым, министром печати и информации в правительстве Кошмана Завгаева, консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В частности, речь идет о рынках, где торгуют иностранные граждане. По словам Путина, необходимо защитить интересы коренного населения России. В Карелии произошли несколько громких отставок. Снято с должности начальник управления республиканского ФСБ, министр внутренних дел и прокурор Карелии. Политологи связывают отставки с недавними антикавказскими погромами в карельском городе Кондопога. Россия ужесточает визовый режим в отношении Грузии. Грузинским гражданам не будут предоставлять квоты на проживание и трудовую деятельность. Срок непрерывного пребывания в России для тех, у кого есть годовые визы, сокращается вдвое – до 90 дней. В Москве милиция сообщила о нарушениях в работе еще двух казино. Ранее была приостановлена деятельность трех казино, которые, как утверждают правоохранительные органы, принадлежат грузинским криминальным авторитетам. В Грузии в четверг прошли выборы в местные органы власти. По данным опросов проголосовавших избирателей, с большим отрывом лидирует пропрезидентская партия. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» приостановили голодовку. Акция будет возобновлена, если проблемы вкладчиков не будут решены. Об этом говорится в их обращении к президенту России. В этом году в мире погибли 75 журналистов. По данным Международной ассоциации газет, это самый высокий показатель за все время, пока ведется подобная статистика. 26 журналистов были убиты в Ираке. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. Он был застрелен в среду во время операции американских войск под городом Хадита. Чтобы окончательно удостовериться в гибели Аль-Масри, проводится анализ ДНК. В Узбекистане независимый журналист Улугбек Хайдаров приговорен к 6 годам заключения. Его признали виновным в вымогательстве. Правозащитники считают обвинение сфабрикованным. Военный суд Петербурга ужесточил с 5 до 7 лет тюрьмы приговор офицеру военно-морского флота Максиму Гаврилову.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Русские писатели в Германии. Предыстория человечества и к юбилею Аллы Демидовой». Интерес немцев к современной русской литературе, по наблюдению переводчицы Биргит Файт, оживляется тогда, когда в России что-нибудь случается. Путч, расстрел Белого дома или теракт. Но и, так сказать, в мирное время произведения многих российских авторов выходят на немецком языке. О русских книгах в Германии рассказывает Юрий Векслер.
Список по тиражам, да и по известности, многие годы возглавляет, не удивляйтесь, Чингис Айтматов, о феномене популярности которого следовало бы поговорить отдельно. А вот недавно немцы услышали и совсем новое для себя имя. Об Олеге Заянчковском из подмосковного Хотьково, финалисте последнего Букера, и в России знают немного. Но именно его выбрала Людмила Петрушевская, чтобы представить в Берлине на конгрессе пен-клуба, прежде всего своим коллегам-писателям из разных стран мира, ну и по эстафете западному читателю.
Роман «Сергеев и окрестности». Этот мир полный обычных забот, обычной войны государства со своим народом, в мире непрекращающейся войны за существование. Живут поразительно смешные, милые и добрые люди. Позиция автора здесь позиция доброго Бога, которому не надо молиться, которому ничего не нужно ни церквей, которого никто не замечает. Он ходит среди этих людей, и свет идет из его глаз.
А вот фрагмент авторского чтения.
Как ни странно, жизнь не вся покинула это место. Там, в бывших монастырских кельях, в здании бывшего странноприимного дома, в стенах и даже в бывшей надвратной церкви обитали люди. Подобно насекомым, мышам, либо иным паразитам, заселяющим безнадзорные погибающие строения, они, впрочем, с благословения властей, обжились тут давно. Когда это случилось, то есть когда советская власть закрыла монастырь и первые поселенцы из числа приезжих пролетариев поместились в теплых еще кельях, в далекой стране Испании шла гражданская война. Видимо, поэтому место, принявшее людей, так похожих на беженцев, жители прозвали Мадридом.
Мне удалось коротко поговорить с Олегом Заянчковским.
Сколько мне лет? Я с 59-го года. У меня 2 внуков. Напишу я 5 лет.
И что такое вообще быть представленным?
И быть представленным кем? Самым удивительным и приятным удивлением для меня было то, что Людмила Стефановна выбрала меня для представления. Это был ее выбор, и для меня неожиданный, потому что, правда, мы с ней не были знакомы никак.
Иерархии культурных ценностей и вкусы на Востоке и Западе различны. И если посмотреть на германский книжный ландшафт, то там, например, русский читатель с некоторым удивлением обнаружит Геннадия Айги рядом с Пастернаком, а Даниила Хармса неподалеку от Толстого, Достоевского и Чехова. Почему? Говорит берлинская славистка Биргит Файт.
Я думаю, что русская литература очень зависит от того, на какую почву она падает в другой стране. Например, Хармс. Это, безусловно, Беккет. Не было бы Беккета, и сказали бы, ну, у русских там есть какой-то сумасшедший писатель, и все.
Поэтому, наверное, интуитивно или сознательно, учитывая необходимость ясности контекста, Людмила Петрушевская заранее облегчила восприятие немецким издателям и читателям прозы Заянчковского, подсказав код для определения и объяснения сущности творчества нового для Запада русского автора.
Еще есть прецеденты, например, «Дублинцы» Джойса, или рассказы Сараяна, или рассказы из цикла о Йок на Потофе, Фолкнера.
Трудно предсказать, как сложится литературная судьба Олега Заянчковского в Германии. Опыт перевода и издания несколько лет назад романа Пелевина «Чапаев и пустота», например, как нельзя лучше иллюстрирует то, что читатель в другой стране всегда читает совсем другую книгу, ведь разнообразные контексты ему неведомы, как в случае с Чапаевым, ни корпус анекдотов, ни фильм, ни тем более книга Фурманова, знаниями которых так или иначе оперирует Пелевин, общаясь с русским читателем. Но, тем не менее, успех Пелевина налицо. О причинах его говорит переводчик Виктора Пелевина Андреас Треттнер.
Для европейцев или для немецких людей очень удивительно, как точно он прогностицирует то, что происходит в бытовом обиходе, но вообще в политике даже. Но все-таки у него есть поэтика, которая позволяет и европейскому читателю глядеть на сегодняшний мир.
Так или иначе, публика, читающая русские книги в Германии, всегда делает попытку, от которой предостерегал долгие годы проживший в Мюнхене Тютчев. Но чем еще, кроме как умом, можно пытаться это сделать? И в каком-то, может быть, иллюзорном приближении это иногда удается. О самом свежем коммерчески успешном феномене из России, издании в Германии книг Марининой, Дашковой, Акунина и других, я беседую с переводчицей Биргит Файт.
Такая тривиальная литература, если хочешь, это совершенно новое явление, потому что раньше вот были какие-то детективы, но это здесь вообще не продавалось, не котировалось и не существовало. То, что вообще есть русская такая тривиальная литература, это все-таки новое явление. Я могу сказать, что я в какой-то мере рада для России, что они не переводят американские, что они производят свое. Возникает свое чтиво, чтиво для массового читателя. Эти дамы, это, конечно, по мне так это ужас, но Курков, Акунин лучше.
Да, почему это вдруг в Германии, это как именно переводится, издательства издают, в какой-то мере, может быть, в ущерб каким-то другим авторам?
Я думаю, что действительно в какой-то мере детектив, конечно, он ближе к действительности. Это преступность. Потом очень быстро в эту литературу входят новые явления. Вот новые риши, новые русские и так далее. Я думаю, что любой такой серьезной литературе нужно время, чтобы переварить такие изменения. А вот такая литература, она быстро схватывает это. И я вполне допускаю, что есть люди, вместо путеводителя они читают детектив.
Петрушевская рассказывала историю, не называя какую-то из этих дам, понятно, mm-hmm. что какую-то из них. Она рассказала, что этот псевдоним является собственностью издательства, бренд. И mm-hmm. существует требование издателя раз в месяц предоставлять новую книгу. И автор получил уведомление от издательства, что если она не представит к определенному сроку новый текст, тогда этот текст напишет кто-то другой под фамилией, не знаю, НН. Ах, вы не хотите? Значит, под этим именем кто-то напишет другое, имя будет работать дальше.
Не, ну это подозрение давно было, что это, собственно, фабрика, потому что это так быстро пишется. Давно думали, что это, наверное, какая-то мастерская, где сотрудничают разные люди и выпускают эти книги.
Пишут по белому черным, пишут по черному белым, пишут по белому, пишут по черному, пишут по черному, пишут по белому, пишут, 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 пишут.
Каждый пишет, как он слышит.
Читаю, не могу оторваться.
Спасибо Юрию Векслеру. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов принес новую книгу. На обложке написано по-русски «Предыстория человечества», а по-английски тоже большими буквами «The Complete Idiot's Guide». Если понимать буквально, а покупатели в магазине, даже не зная английского, понимают именно так, получается путеводитель для полного идиота. Неужели рецензия, которая нас ожидает, очередной фельетон? Передаю слово Илье Смирнову.
Нет никаких фельетонов. Книга Роберта Мейера «Предыстория человечества» вполне серьезная, и рецензия тоже. Только я, как Гаргантюа в день рождения Пантагрюэля, не могу определиться, приветствовать мне выход такой книги в издательстве АСТ или, напротив, оплакивать. С одной стороны, замечательно, что сейчас, когда на читателя обрушивается лавина всякого мракобесия, не обязательно церковного, американский профессор антропологии пишет обстоятельную книгу по своему предмету. Причем не для сослуживцев, для широкой аудитории. А крупнейшее наше коммерческое издательство ее воспроизводит на русском языке не через 10 лет, а через 3, то есть просто по горячим следам. Значит, есть и спрос на реальное знание, и есть чем его удовлетворить. Хотя злополучная надпись про идиотов, которую лучше бы перевести в стиле компьютерных пособий для чайников, она и в таком виде не слишком точна. Книга профессора Мейера не примитивный ликбез. Серьезная наука и терминология специальная присутствуют, но при этом автор ссылается не только на ученых коллег, но и на Индиану Джонса, стараясь, насколько я могу судить, о сложном писать легко и с юмором. Почему, насколько я могу судить? Вот тут заздравный мотив плавно перетекает в заупокойный. Потому что переведена книга так, начиная с биографии автора. Основные моменты его путешествий включают поездку на исследовательскую станцию Дарвина на Галапагосских островах. Конец цитаты. Параграф о древнейших каменных орудиях озаглавлен большими буквами. «Первые рок, кавычки открываются, каменные, кавычки закрываются, звезды». Конец цитаты, понимай, как знаешь. А у автора, видимо, игра слов. По-английски рок не только музыкальное направление, но также горный, каменный. Если бы текст хоть раз перечитывали перед тем, как сдать в типографию, наверное, дали бы соответствующую сноску. А в общем, опять же цитирую, «победило достаточно логичное рассуждение. Древние люди некогда соседствовали вместе с древними животными». Или «нет и намека на возможность внутриземного происхождения заселения». И так далее в том же духе. Самый примитивный подстрочник вместо перевода. Про научного редактора уже не говорю. Это же страшный пережиток тоталитарного режима. В результате разночтения между специальной терминологией, принятой в англоязычной и отечественной литературе, оборачиваются провалами смысла. Теперь впечатление человека, который во всеоружии высшего исторического образования сумел пробиться сквозь перевод. Если помните, недавно мы обсуждали книгу о питании древнего человека. Роберт Мейер обращает внимание на другие факторы, способствовавшие эволюционному прогрессу. То, что все мы слезли с дерева. А там, в мире из трех измерений, понадобились следующие качества. Стереоскопическое зрение или глубокое восприятие, высокая визуальная активность, способность видеть мелкие детали, способность видеть цвета. Конец цитаты. Далее. У нас есть стоматологические карты семейства гоминид. Как и почему мы лишились таких красивых клыков. Есть новые данные о переходе к прямохождению, когда и как это могло произойти. Вот огромное достоинство то, что в книге отражены последние раскопки, как-то находки очень древних предполагаемых Homo erectus в Грузии или в Португалии, мальчик примерно 4 лет, в облике которого сочетались признаки современные и неандертальские. С учетом новых материалов автор показывает расстановку сил в самом, пожалуй, принципиальном конфликте среди антропологов. Далекий отзвук гипотетической войны неандертальцев с кроманьонцами. Для начала, это отдельные виды или подвиды одного? Как возникли люди современного типа? В книге это люди с современной анатомией. Конкретно в Африке между 200 и 100 тысячелетиями до нашей эры и оттуда распространились по планете, вытесняя или просто истребляя свою родню. Или же они результат сложного переплетения локальных эволюционных процессов. Одно время казалось, что генетики обеспечили полную победу африканской модели над мультирегиональной. Но сегодня дискуссия разворачивается по новой. И если модель африканского происхождения, я цитирую, лучше всего вписывается в данные из Западной Европы и самой Африки, то мультирегиональная модель получает большую часть поддержки от Восточной Европы, Дальнего Востока и Австралии. В отдельный раздел вынесена история эволюционного учения, вплоть до судебных процессов с креационистами о том, что преподавать в школе. Нас это все еще ждет. Потом расселение человека по планете, включая острова Тихого океана, что, может быть, хронологически выбивается из темы, но нельзя не оценить того, что сегодня, когда многие историки соглашаются с тем, что само понятие «уроки истории» – это, дескать, предрассудок, автор книги показывает, какой жизненно важный урок для человечества заключен в истории Полинезии, где островитяне каменными орудиями изводили под корень условия собственного существования. Опять же привожу цитату из книги. «Это не должно повториться в высокотехнологичном мире. Неужели мы действительно обречены беспомощно наблюдать, как надвигается катастрофа? Сколько еще потерянных тропических лесов мира потребуется, чтобы убедить нас?» Вот такой мостик из тумана холодного прошлого в глобальное потепление проблематичного будущего.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Предыстория человечества». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На прошлой неделе отметила свой юбилей первая леди Российского театра, самая аристократичная и интеллектуальная актриса Москвы Алла Демидова. Актеры суеверны. А программа «Поверх барьеров» в прошлый раз выходила в канун юбилея Аллы Сергеевны Демидовой, и поэтому мне приходится переносить свои поздравления на неделю позже. И передаю слово Павлу Подкладову.
Алла Сергеевна, вы где-то в своем интервью говорили о том, что вы все представали к педагогу своему, пытаясь выяснить какое-то тайное слово, благодаря которому вы сможете стать актрисой.
Да, такое вот. Петушиное слово. Мне казалось, что можно действительно объяснить одним словом какую-то тайну, магию, как существовать и как быть великой. Но поняла, что этого не существует. Каждый открывает для себя эти истины. И вот это вот карабкание по гладкой стене. Кто-то срывается, кто-то устраивается на выступах достигнутого и там комфортно довольно-таки живет, а кто-то дальше старается карабкаться. И вот так это вот эта гладкая стена, она так и продолжает. Она не знает границы, не знает конца.
И вы сейчас, прожив столько лет в театре, не знаете этого петушиного слова?
Нет. Пожалуй, могу только вспомнить пословицу русскую «терпение – труд». Все перетрут. Потому что здесь действительно нужно достаточное терпение во всем. И, конечно, много трудиться.
А везение и талант – это на втором месте?
Нет, это как бы составляющие. От природы талант. Без таланта тут человек быстро сходит с дистанции. А везение, вы знаете, я заметила по своему опыту, что случай практически к каждому приходит. Только не каждый этим случаем пользуется. Некоторые думают, что ну вот сейчас, ладно, просплю, а потом... Будет момент, и я его схвачу. Нет, надо быть всегда на старте, надо быть всегда готовым. Даже если у тебя простой год, два, но случай всегда будет.
А был ли в вашей жизни такой случай?
Ну, безусловно, вот случай, даже как я попала в Щукинское училище, это случай. Случай, как я стала вначале сниматься. Случай, все мои 5 книг, это случай. Это не потому, что я хотела, а так, случай. Да, все время случай. Но я всегда на старте. Я не то, что использую каждый случай, но я знаю, что если это совпадает с моим интересом, то я в это не ныряю моментально.
Алла Сергеевна Демидова уже давно не работает в репертуарном театре. Она первая в России создала свой частный театр под названием «А». Ее приглашали для работы мировые театральные знаменитости, такие как Боб Уилсон и Теодора Стерзополос, с которым она реализовала свою давнишнюю мечту и сыграла Гамлета. Сейчас Алла Сергеевна иногда выступает с поэтическими вечерами, пишет книги, но у большинства театралов ее имя все же до сих пор ассоциируется с самым знаменитым театром «Таганкой». Поэтому исследование роли случая в жизни актрисы мы продолжили именно на примере этого театра.
Таганка – случай, да. Потому что, когда мы закончили школу театральную, у нас на курсе Любимов поставил «Добрый человек» из Сизуана. И тогда вот организовался театр на Таганке. Но вы знаете, после училища, вообще после школы, когда ты еще молод, и ты не знаешь, как собой руководить, то хорошо бы, чтобы тобой руководили. А тут уж само собой решилось – театр. Да еще и со своими. Поэтому, конечно, случай, да. Хотя там был другой случай. В это же время меня Хлопков пригласил в театр репетировать «Гамлета». Но в старом спектакле, где в свое время играла Миша Казаков, и Марцевич, и Самойлов.
Самого «Гамлета»?
Да-да, «Гамлета». Ох, я даже репетировала там месяц. И вот могла бы пойти туда, и был бы другой случай. Потому что в это время возник, вот видите, 2 случая. И надо было выбрать. И я выбрала «Таганку». И правильно сделала. Правильно сделала, потому что «Таганка» была на виду. На «Таганку» приходили самые лучшие люди
и творческий, и интеллигентный, и талантливый, и так далее. И Таганка формировала людей. На Таганке было очень много талантливых людей, но не все тоже удержались, потому что или не пользовались случаем, или терпения не хватило. Некоторые уходили, некоторых забыли, а некоторые остались, и Высоцкий, и Леня Филатов, и Валера Золотухин, да. Таганка много дала.
Я вот сейчас сделаю попытку внедриться в святая святых, что называется, актерскую кухню. Да не мне одному, наверное, кажется это, что вы в условиях вот этой самой стилистики любимовской все-таки всегда сохраняли свою какую-то позицию, свой мини-театр, мини-мир.
Я не участвовала в каких-то закулисных спорах, не буду говорить дрязгах, чтобы не обижать собственный театр. Я не знала закулисную жизнь, я не знала эти течения, я не знала, кто с кем дружит там за кулисами, какие там внутренние интересы, но я абсолютно выполняла, ну, как мне казалось, волю режиссера любимого. Тогда требовались такие локальные краски, мне хотелось, наоборот, играть более объемно и существовать, но это не значит, что я спорила. Я вообще никогда не спорю с режиссерами, потому что давно поняла, что актер должен выполнять волю режиссера. И тогда и он выигрывает, и спектакль, и общее дело. Тем более ранее Таганка, мы вообще существовали в коллективе. Но я говорю «мы», я в основном, я за себя говорю. Как-то совершенно не важно было, какую ты роль играешь, главную, не главную. Это потом уже началась такая иерархия. И кто-то выходил на этой дистанции вперед, кто-то отставал и так далее. Это уже потом все началось. А вначале, тем более, что театр – это вообще коллективное творчество. И когда коллектив такой единомышленников, это ведь очень редко бывает. Потому что когда молодой актер приходит в старый театр, а там уже сложившиеся иерархии, там уже сложившиеся старики, это, с одной стороны, хорошо, потому что традиция, потому что они учатся. Они учатся на больших ролях, которые сделали большие мастера. Мы же начинали на ровном месте. У нас не было иерархии вот этой. Ни возрастов, ни званий, ни традиций. Мы ее создавали сами. И, с одной стороны, я повторяю, это и хорошо, и были какие-то все-таки минусы. Но все-таки это хорошо, как выяснилось по истории театра. Таганка оставила свой след.
И тем не менее, я позволю себе процитировать вот мнение критиков. С появлением Аллы Демидовой в роли госпожи Сун, имеется в виду «Добрый человек» сезона, этот спектакль приобрел размах древнегреческой трагедии.
Нет, вот вы писали. Знаете, что это позднее, видимо, высказывание, потому что когда Любимов восстановил этот спектакль, он в день рождения театра 23 апреля попросил меня играть один раз. Я это сыграла. И после этого спектакля, кстати, Боб Уилсон, один из самых лучших театральных режиссеров мира, предложил мне работать с ним. И я думаю, что вот эта фраза возникла именно после этого спектакля, после того, как я уже сыграла древнегреческие трагедии и Электру, и Федру, и Медею. А вначале нет, вначале да. Это все были такие ученические экзерсисы.
Юбилярам обычно принято говорить комплименты, расспрашивать о прошлых успехах и творческих планах. Но в беседе с Аллой Сергеевной Демидовой интервьюер пошел другим путем и задал замечательной актрисе не совсем гладкий и уж совсем не юбилейный вопрос, который, впрочем, судя по всему, не застал ее врасплох. Алла Сергеевна, в одном интервью, если не наврал наш брат-журналист, вы сказали так, что если начинать жизнь сначала, то вы бы в театр не пошли. Это правда?
Ну, там был немножко другой контекст и не такой прямой вопрос. Но если уж так прямо отвечать на него, да, пожалуй, наверное, бы... Вот сейчас бы не пошла. Хотя всю жизнь мечтала, и с детства меня спрашивали, кем хочу быть, и я всегда одним словом говорила, великая актриса, без разделения. Но сейчас я только последнее время понимаю, насколько это такой молох. Он затягивает, требует таких жертв.
Неоправданных жертв?
Иногда неоправданных. Ну, например, вот последние несколько лет я очень много работаю, но работаю не в России. Так случилось. И вот я не люблю ездить. А мне приходится все время ездить, менять страны, города, жить в гостинице. Ну вот я считаю, что это жертва. Но, тем не менее, жить надо, и пока это моя профессия.
А можно ли сразу задать такой, может быть, несколько нескромный вопрос, а почему не в России все-таки? Я понимаю, что это больное.
Дело в том, нет, абсолютно нет? Не больное. Дело в том, что у меня театр А, потому что, во-первых, Алла, Ангел и первая буква алфавита, за мной много, всем места хватит. Но сейчас, чтобы существовать без спонсоров и без поддержки, нужны большие деньги, чтобы арендовать помещение, чтобы платить актерам, осветителям и радистам. А я не хочу ни у кого просить.
В финале нашего разговора автор репортажа не удержался и все же вспомнил о юбилее. Но, сделав попытку заговорить о подведении неких промежуточных итогов, был тут же, так сказать, срезан своей собеседницей.
Никогда я не подводила итоги после этого дня. Я обычно в этот день, у меня так совпадало, я или была за границей на гастролях, а если в Москве, то я уезжаю всегда на дачу. Один раз с моей приятельницей Наей Марковной Зоркой пошли за грибами, и как хорошо, мы целый день ходили за грибами. А потом пришли, вдвоем выпили, ну, хорошо. Один раз, правда, когда я еще была в театре на Таганке, шел спектакль «Вишневый сад», и они решили этот спектакль поставить 29 сентября. Я сказала, ни в коем случае, но, тем не менее, театр есть театр, и... против приказа не возразишь. Они даже сделали специальную программку. Написали 29 сентября без торжества и без юбилея, все такое. Это просто число. И фотографии всех участников спектакля в костюмах на сцене. Этого никогда не было. Ну, хорошо. Утром я проснулась, у меня пропал голос. Я вам клянусь. Спектакль отменили. На следующий день голос появился, но программка осталась в раритете.
Павел Подкладов разговаривал с Аллой Сергеевной Демидовой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца.
США удвоит усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих 5 министров из правительства Виктора Януковича.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ООН дала Ирану срок для ответа. Тегеран этим пренебрег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.